Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Война и взятки. В России зафиксирован скачок коррупционных преступлений. Возвращаться опасно, за что власти преследуют релокантов, приехавших в Россию. Ждать ли интриги? В России стартовали губернаторские избирательные кампании.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
МВД России объявило в розыск уроженку Чечни Седу Сулейманову, которую почти два года назад насильно увезли в Грозный из Санкт-Петербурга. В карточке сказано, что Сулейманову разыскивают как без вести пропавшую. Осенью 2022 года она сбежала от родственников в Санкт-Петербург, нашла там работу и жила со своим партнером. В августе 2023 года ее задержала полиция и передала в Чечню. Представители властей республики вскоре опубликовали видео, на котором Седа не произносит ни слова. После этого о судьбе Сулеймановой не было никакой информации. В феврале 2025 года правозащитники сообщали, что Сулейманова могла стать жертвой убийства чести. Активисты выходили на пикеты с призывами расследовать ее исчезновение. В апреле 2024 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ее пропажи. Московский городской суд ужесточил наказание и вместо штрафа назначил 3,5 года колонии бывшему муниципальному депутату столичного района Зюзина Антону Гришину. Его обвиняют в финансировании экстремистской деятельности за донаты Фонду борьбы с коррупцией, который в июне 2021 года российские власти объявили экстремистским. Гришин вину признал и подтвердил, что в августе 2021 года оформил ежемесячные донаты ФБК по 500 рублей. Всего он перевел в фонду 3500. Правозащитный проект «Поддержка политзаключенных «Мемориал» внес Антона Гришина в список политзаключенных. На 30 тысяч рублей суд в Ульяновске оштрафовал букиниста Николая Саранцева за продажу книги иностранного агента без маркировки. Речь идет о двухтомнике «Возврат на тоталитаризм» социолога Льва Гудкова, которого внесли в реестр иноагентов в феврале 2025 года. Как отмечает «Медиазона», букинист на заседание суда не явился. Государственная дума приняла в окончательном чтении законопроект, ужесточающий ответственность для иностранных агентов. Так депутаты внесли поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволяют заочно судить иноагентов, находящихся за пределами России, если правонарушение направлено против интересов Российской Федерации, если лицо за это не было привлечено к ответственности в иностранном государстве. Кроме того, депутаты вводят штрафы за отказ выдать сотрудникам Минюста запрашиваемые документы и повышают штрафы за отсутствие маркировки о статусе иноагента или за его неправильную искаженную форму. Также в окончательном чтении депутаты приняли законопроект, ужесточающий антиэкстремистское законодательство. Поправки позволяют возбуждать сразу уголовные дела по статье о возбуждении ненависти либо вражды. По действующему закону уголовное преследование наступает, если человека в течение года привлекали по аналогичной административной статье. Кроме того, уголовное преследование будет грозить, если у подозреваемого уже есть судимость по статьям о призывах к экстремизму или о неоднократной демонстрации запрещенной символики.
В России зафиксирован скачок коррупционных преступлений. По данным Генеральной прокуратуры, в первом квартале 2025 года их выявлено на четверть больше, чем за то же время 2024 года. Причем больше половины коррупционных преступлений – это взятки.
180 миллионов рублей и баня в обмен на победы в тендерах на ремонт городских дорог. Такую сделку, согласно версии следствия, заключил с неназванной коммерческой компанией теперь уже бывший мэр Красноярска Владислав Логинов.
Давайте, ребята, 3-4, поздравим наш любимый город Красноярск. 397-летием, 3 раза с днем рождения.
Показания против Логинова, как пишут региональные СМИ, дали его советник Артур Аратюнян, гендиректор компании «Промстрой» Декарт Ханагян и бывший заместитель мэра Алексей Давыдов. В прошлом году телеканал ТВК публиковал вот такую слитую в сеть аудиозапись. Предположительно, это разговор директора асфальтобетонного завода и местного короля госзаказов Владимира Егорова. Так его называют журналисты. Последний сообщает, что договорился с Логиновым на тендер.
Не спросил меня, где ты взял денег? Да. Расскажи.
Позвонил Антону. Как спросить, тебе отдавился, нет?
Какому Антону?
Антону Владимировичу.
Вы тендер, это вы сделали?
Не могу ответить.
Я договорился с Логиновым совсем. Нормально?
Владислав Логинов возглавлял Красноярск с 2022 года. В начале июня суд в Москве арестовал его на 2 месяца. Это один из многих коррупционных скандалов, связанных с госзакупками и тендерами. Так, к 11 годам колонии строгого режима приговорили бывшего гендиректора национального оператора по обращению с радиоактивными отходами Игоря Игина. Его обвинили в получении взятки размером 132,5 миллиона рублей. Деньги, согласно версии следствия, Игин получил от петербургской компании «Спецпроект» за 4 заключенных госконтракта, а также за подписание в будущем новых договоров. Всего же за первый квартал 2025 года в России выявлено на четверть больше коррупционных преступлений, чем за аналогичный период прошлого года. Это данные Генпрокуратуры. Больше половины из них – взятки, в которых замешаны даже те, кто, по идее, должен противодействовать таким преступлениям. Например, бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Новосибирской области Владимир Вялков. Его задержали еще в апреле прошлого года, обвинив в получении взяток в крупном и особо крупном размерах. 17 июня суд в Новосибирской области обратил в доход государства дома, квартиры и другое имущество Вялкова на общую сумму 150 миллионов рублей. При этом доля мелких взяток, согласно статистике Генпрокуратуры, сократилась. Ведомство объяснило это так. В прошлом дела по этой категории использовались для раздувания показателей, а теперь внимание обращают на более крупные дела. Всего за первый квартал 2025 года к ответственности по делам о коррупции привлекли почти 5500 человек.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей студией директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия Алена Вандышева. Алена, здравствуйте.
Здравствуйте, Марьяна.
Скажите, как вы бы оценили размеры коррупции в России? Вот насколько объективны те данные, которые на днях Генпрокуратура обнародовала?
Ну, начнем с того, что довольно сложно оценить именно объем коррупции. Посмотрим, какие у нас есть инструменты. Это, конечно же, социологические опросы, да, и здесь объективность результатов во многом зависит от того, соблюдаются ли все требования к методологии. В военное время, как мы понимаем, таких опросов проводится немного, но они все-таки есть. Можно, например, посмотреть на барометр коррупции торгово-промышленной палаты. Он проводится уже довольно длительное время, и сейчас методология изменилась. В 2022 году, да, в начале войны, 58% респондентов заявили, что сталкивались с коррупцией. Это очень большой процент. Но что показательно, у нас нет доступа к полному тексту исследования. У нас есть только выдержки из торгово-промышленной палаты. Что они посчитают нужным довести. И вот в следующем году мы видим, что процент тех, кто с коррупцией не сталкивался, вырос. А вот процент тех, кто сталкивался, уже нам недоступен. В 2024 году применяется новая методика. Теперь это не опрос предпринимателей, а экспертное интервью. В них участвуют не только бизнесмены, но и государственные муниципальные служащие. И здесь интересная развилка наблюдается. На вопрос, считаете ли вы проводимую государством политику в сфере противодействия коррупции эффективной и достаточной, госслужащие, 69% отмечают, что да, а среди бизнесменов эта доля только 36%. Да? То есть все-таки это говорит...
Интересно, почему?
Да, да, наверное, потому что довольно часто сталкиваются с коррупционными проявлениями бизнесмены, да, и вот такие результаты у нас получаются. Конкретный пример, потому что одна из сфер, которая обозначается как такая коррупционная, традиционная, это закупки, конечно же. Да? И люди могут там сказать, ну, закупки, нас это не сильно волнует. Но вот конкретный пример, который показывает, что за коррупцию мы фактически платим из своего кармана. это картельный сговор в Мариэл. Вот картельный сговор – это один из типичных таких способов нарушать антикоррупционное законодательство. С десяток продовольственных компаний, среди которых довольно крупные, как «Овощторг» и «Агромир», систематически участвовали в закупках продуктов питания для государственных и муниципальных учреждений. И в системе закупок было видно, что контактные данные в десятках контрактов совпадают. А это уже признак такого антиконкурентного соглашения. И получается, что цены на продукцию они не снижали. Да? То есть так как они друг с другом договорились, то они удерживали вот определенный уровень этих цен. И вот это как раз говорит о том, что за коррупцию, получается, расплачивается каждый из нас. Другой доступный источник, на который мы можем опираться, чтобы посмотреть на объем коррупции, это опросы пострадавших от нарушений. Да? И опять же, здесь в России они сейчас практически не проводятся. Но есть расследования, например, важных историй, где раскрываются схемы, благодаря которым российские военные за многомиллионные взятки могут уйти с линии фронта. Это сейчас очень популярная услуга. Да? И за 3 года полномасштабной войны выстроилась такая система отработанная, где уже есть свои тарифы. Заплатить приходится от 700 тысяч до 3 миллионов рублей. То есть берут взятки врачи, которые подтверждают необходимость реабилитации, берут взятки также командиры для того, чтобы предоставить отпуск. Ну и там такая разветвленная система услуг. Да? Но надо понимать, что кто-то скажет, зачем вообще к этому привлекать внимание. Может быть, там пусть они себе уходят с фронта, и меньше будет возможностей у российской армии. Но это заблуждение очень распространенное, потому что такие действия они подпитывают коррупционную систему и делают фактически из нее источник обогащений.
Да, а что касается цифр Генеральной прокуратуры, да, вот этой статистике следует верить?
Ну, как вам сказать, опять же, статистические данные, они, конечно, в определенной степени мы им должны доверять. Ну, вообще статистику подделать довольно сложно, потому что она в разных источниках отражается, да, и, как, так скажем, какая-то польза от нее есть. Но во многом это ведь говорит не о реальной ситуации, да, не о реальном уровне коррупции, а о работе прокуратуры. То есть здесь мы видим такой как бы запрос на повышение доверия, на укрепление репутации правоохранительных органов. Если мы обратимся к ежегодным докладам прокуратуры, да, генеральный прокурор ежегодно представляет доклад о состоянии преступности, то там увидим рост непрерывный числа выявленных коррупционных нарушений. Да, почему так происходит?
Они отчитываются о своей работе.
Да, конечно. До сих пор есть у нас палочная система, да, и чем больше ты выявил, тем больше, значит, у тебя плюшек будет. Ну, опять же, это не говорит о том, что совсем нет никаких успехов, да, все-таки в плане бытовой коррупции определенные положительные изменения есть.
Угу. Вот вы сказали о бытовой коррупции, насколько она в России распространена? Удалось, в какой-то момент казалось, что в некоторых сферах ее практически удалось победить, но это касалось вступительных экзаменов в вузы, чего-то связанного с ГАИ, когда везде устанавливали камеры, а вот как сейчас-то дела обстоят?
Ну, да, тут надо сказать, что есть такой островок безопасности в виде портала госуслуг и многофункциональных центров. Да. Действительно, в результате этой реформы удалось во многом минимизировать вот бытовую коррупцию, да, и среднестатистический гражданин или гражданка, который будет обращаться регулярно за получением госуслуг, там, получает там справки необходимые, да, паспорта, другие документы, какие-то пособия причитающиеся, они могут считать, что, в общем-то, уровень коррупции в России очень низкий, потому что, ну, конечно, технические сложности бывают, да, или там может быть какая-то сложность с записью к врачу, если особенно это такой вот специалист очень высокого профиля, да, и окошко нужно ждать там несколько месяцев. Но в целом это рабочая система, и здесь это можно действительно считать таким успехом антикоррупционной политики в России. А за что приходится платить? Да, все-таки такие сферы тоже есть. В основном за комфорт, например, за ускорение при получении паспорта. Да, вот не хочу ждать месяц, хочу получить его раньше. Или за отдельную палату в больнице, или за какие-то более качественные материалы при проведении операции, да, которые врачи предоставляют за отдельную плату. Это никуда не исчезло. И врачи сами же отмечают, что особенно удручающая ситуация вот с таким вымогательством взяток, да, и с, даже с такими со стороны пациентов, да, это тоже исходит, желание вот поблагодарить в онкологических клиниках, да, так как очень тяжелое состояние, и, конечно, здесь люди готовы последнее отдать, да, и, в общем, получается, что этим некоторые люди пользуются. И помимо закупок, да, которые вот уже тоже отметила, если говорить о бытовой коррупции, конечно, очень высокие риски при прохождении различного рода лицензирования, аккредитации, получении каких-то разрешений, при взаимодействии с контрольно-надзорными органами. И, в общем-то, сами бизнесмены еще сейчас отмечают высокие риски в теневом бизнесе, что бы это ни значило, да, потому что методология нам недоступна, полностью мы прочитать не можем. А с точки зрения войны, здесь, опять же, возможностей тоже для бытовой коррупции много, и можно увидеть даже такой прайс, в медиа он распространен, да, эта информация доступна. Например, 100 тысяч платят обычно за то, чтобы не идти на штурм, 150 тысяч за то, чтобы остаться в тылу, 5 тысяч в сутки за получение отпуска, до 1 миллиона, чтобы получить перевод в более безопасное место. Ну, тарифы могут меняться, да, но условно вот такие таксы, в общем-то, есть. И надо тоже понимать, что пока это выгодно значительному числу людей, конечно же, война не остановится, да, это подтверждают и исследования, что раздувание вот этих военных бюджетов обеспечивает лояльность военных по отношению к режиму, и увеличиваются эти бюджеты будут до тех пор, пока война будет продолжаться, да. Тут фактически открывается портал в ад.
Угу. Ну вот со сферами, где берут взятки бытовые, с бытовым взяточничеством, более-менее все понятно. А есть ли у вас какое-то представление, есть ли какая-то картина о положении дел в регионах, вот от региона к региону, где хуже всего с точки зрения коррупции, не только бытовой, но и того, что называют гранд-коррупцией? Вы приводили в пример картельный сговор в Мариэл. Может быть, есть еще какие-то яркие примеры, заметные, особенно на фоне вот этой самой так называемой специальной военной операции и санкций?
Ну, я на самом деле хочу здесь отметить большую проблему, вот именно с точки зрения анализа таких региональных, да, регионального уровня коррупции, потому что до 2012 года регулярно такие исследования проводил Индем, фонд Индем. После этого они не проводились, да. У нас есть еще такое, так скажем, требование в национальном плане противодействия коррупции делать регулярные опросы именно на уровне регионов, да, то есть каждый субъект должен их проводить, но если вы попробуете эту информацию получить, она не будет вам доступна, да, это какая-то тайна за семью печатями, несмотря на то, что делаться это должно на бюджетные деньги, скорее всего, не делается, да, поэтому вот какой-то инсайдерской информации у меня, конечно, нет, но мы можем увидеть, что в тех регионах, которые граничат с оккупированными территориями, например, да, вот как в Курской области, ситуация очень обострилась на фоне кризиса и невозможности фактически завершить строительство оборонных объектов, да, то есть здесь мы как раз видим череду отставок, да, череду уголовных дел, которые возбуждены в том числе в отношении очень высокопоставленных лиц в этих регионах.
Включая, да, губернатора Курской области.
Да, 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 абсолютно верно. И, в общем-то, здесь мы понимаем, что вот опять же эта ситуация, да, есть доступ к ресурсам, эти ресурсы стараются перераспределить, то есть вот какую-то пользу хотя бы для себя, да, и для своих там родных, и для каких-то компаний, аффилированных с ними, получить. И отсюда очень активно включаются вот в эти схемы, да, которые предполагают, ну, очень частое тоже нарушение. Подписывается акт о выполнении работ, да, по госконтрактам, а фактически эти работы не выполнены, да, или выполнены в неполном объеме. Это тоже типичное абсолютно нарушение для России сейчас.
Ну вот, коль уж мы вспомнили про губернаторские дела, скажите, пожалуйста, а что вообще с этими делами, делами Минобороны? Мы помним, как в прошлом году там чуть ли не десятками арестовывали начальников больших министерств обороны. Это, с вашей точки зрения, действительно было похоже на попытку решить проблему коррупции, навести порядок? Или вот пришло новое начальство, новый министр, решили сменить кабинет, избавиться от неугодных, избавиться от каких-то неправильных губернаторов, которые не удовлетворяют, и только поэтому возбудили дела, а не для того, чтобы решить проблему?
Ну да, тут вообще интересный такой расклад сил получается, потому что ведь у нас за губернатора фактически президент отвечает. Как же так получается, что иногда вот такие вот непорядочные губернаторы оказываются у власти? Да? Но в целом я бы не сказала, что полностью эта борьба фиктивная. Конечно, нет, потому что государство тоже заинтересовано в экономии средств, да, особенно когда такие средства нужны для ведения войны. Просто механизм работает по принципу «своим все, чужим закон». Да, по-другому и не бывает, в общем-то, в авторитарных режимах. И тут мы упираемся в вопрос политической целесообразности. Да. То есть такая политическая воля, в том числе на борьбу с коррупцией, она есть. Но она ограничена вот определенным таким кругом лиц, у которых нет защиты на самом верху. Да. Но с другой стороны, мы видим, что под ударом оказываются и, в общем-то, очень люди из близкого окружения, например, Путину. Да, то есть такой расклад сил. Ты там на своей поляне, что ты делаешь, молодец, да, но это до поры до времени. Вот чтобы тоже все были в тонусе, как, например, с Вадимом Шамариным. Он зарабатывал на откатах с гособоронзаказов, да, с 2016 года. И вряд ли это выяснилось только в 2024 году. Я, честно говоря, с трудом себе могу представить ситуацию, когда 8 лет можно было, да, вот такие коррупционные схемы использовать, чтобы о них никто не знал. Ну вот возникла эта идея зачистки, да, там, наверное, разные факторы к этому привели, и он попал под каток, как и все остальные. И мне кажется, что логика такая: бей своих, чтобы чужие тоже боялись, да, потому что авторитарный лидер не заинтересован в других очагах силы. То есть именно это позволяет эти очаги силы, возможно, ослаблять. И в то же самое время это сигнал обществу. Я не бездействовал, да, я сразу на кап нажал. И такой эффект домино у нас получается, что все замазаны, всем дают возможность заработать, но, опять же, вот до определенного момента. Да, и таким образом это позволяет удерживать власть и, опять же, распределять ресурсы по своему усмотрению. Условно, освободилось место губернатора, да, и вот, значит, какой-то человек лояльный займет это место, да, и получит новые возможности. Но тут, конечно, очень показательные проблемы в отношении российского ВПК, особенно в начале войны. То есть, несмотря на то, что какие-то просто рекордные бюджетные средства тратились, да, были переведены все эти предприятия на 12-часовые смены, а сейчас, насколько я знаю, вообще круглосуточные они. И несмотря на то, что вводились довольно жесткие меры ответственности за срыв гособоронзаказа, да, вплоть до уголовных статей и больших тюремных сроков для директоров предприятий, тем не менее по очень большой части, да, доли этих оборонных контрактов было невыполнение обязательств. И фактически вот высший менеджмент страны признал, что с этой проблемой они справиться не могут.
Да, а там. Почему бы вот не выполняли обязательства? Откусили больше, чем могли проглотить? Ну, не могли реально выполнить то, что пообещали? Или дело в коррупции?
И в коррупции, ну, опять же, это вот я здесь опираюсь на мнение экспертов, да, допустим, вот в такие аналитики из СЕПА, да, из аналитической структуры рассматривали вот как раз эту проблему неисполнения оборонного заказа, и действительно коррупция – это одна из важных причин, но помимо этого еще и санкции влияют, потому что часто вот этот срыв поставок происходил из-за того, что не хватало деталей, да, то есть так как у нас сейчас очень много ограничений здесь в этой сфере, и опять же это обнажило проблему, что фактически российские производства очень зависят, да, от зарубежных производителей вот таких компонентов. И вот это тоже две главные причины. Да, санкции и отсутствие необходимых деталей и, собственно, коррупционные схемы, которые очень там распространены.
Вот вы сказали уже о санкциях. Скажите, а как в целом сами санкции и вот эта война влияют на уровень и характер коррупции в России?
Я начну не с санкций, наверное, а такой новая форма, о которой тоже очень много говорят сейчас эксперты. Показательный пример – это развернувшаяся национализация, да, и как бы повторная приватизация, даже если, может быть, с экономической точки зрения неправильно так говорить. Вот Илья Шуманов для издания Bloomberg, например, производил расчеты, согласно которым по линии Генпрокуратуры частных активов было изъято не менее чем на 2 триллиона рублей. есть это сопоставимо с 2% ВВП, да, огромная сумма, и примерно такие же цифры называл генпрокурор, когда говорил о национализации стратегических объектов. И при этом очень часто мы видим, что в качестве основания для изъятия указываются нарушения в ходе приватизации, да, или нарушения антикоррупционного законодательства. Причем речь идет о сделках, которые совершались уже более 30 лет назад. И мы знаем, что сейчас есть позиция Верховного суда, которая фактически отменяет срок исковой давности по таким делам, да. И не было судебных кейсов успешных, где удалось бы доказать, что приватизация на самом деле производилась законно. А тот порядок, который сейчас избран, он тоже абсолютно непрозрачный. Да? И, видимо, стоит ждать еще новую волну вот этого перераспределения средств. Ну, я просто хочу сказать, что вот сама эта форма такого перераспределения ресурсов, она, по сути, коррупционная. Да? У нас здесь не может речь идти о защите права собственности с целого ряда прав. Да? И вот эта риторика, которая используется, она, с одной стороны, экономическая, да? То есть нужны средства на войну, с другой стороны, она идеологическая. То есть подчеркивается, что вот государство должно защищать своих граждан, да? Должно создавать рабочие места и прочее, прочее. Но, по сути, эти кейсы, они во многом подтверждают тезис о таком правовом беспределе, который творится в России, да, и от которого фактически никто не защищен. То есть, с одной стороны, да, война используется как возможность удержания ресурсов, с другой стороны, это подпитывает и фактически рождает новые коррупционные схемы, да, которые очень вот так активно используются для того, чтобы собрать вокруг себя лояльных людей.
Спасибо большое за ваши комментарии. Алена Вандышева, директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия, была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо вам большое. После начала полномасштабной войны с Украиной из России уехало до 1 000 000 человек. По данным на 2025 год, за границей остаются не менее 650 тысяч россиян. Это те, кто покинул страну после 24 февраля 2022 года и прожил за рубежом не менее 3 месяцев подряд. Такие цифры приводят Российская академия народного хозяйства и государственной службы и проект «Outrage». В то же время за 2024, и уже это 2025 год, около 10% релокантов вернулись обратно. Причины возвращения разные. Кто-то не смог обустроиться за границей, кто-то вернулся по семейным обстоятельствам. Но в отдельных случаях возвращение заканчивалось арестом и уголовным делом.
Олег Третьяков, житель Соликамска, Пермского края, известен как блогер и мотоциклист. Увлекался путешествиями на эндуро, боролся за улучшение состояния больниц в своем городе. После объявления мобилизации осенью 2022 года он уехал из России и путешествовал на мотоцикле по Казахстану, публикуя рассказы об этом в соцсетях. Там же критиковал и российские власти. 21 февраля 2024 года его задержали в Краснодарском крае, когда он приехал в Россию помочь больной дочери. Третьякова арестовали и обвинили в публичном оправдании терроризма за публикацию в соцсетях видеозаписей, в которых, по версии следствия, содержалось одобрение взрыва на Крымском мосту 8 октября 2022 года. В январе 2025 года Центральный окружной военный суд приговорил его к 6 годам колонии. Алексей Маляревский, программист, 5 лет жил в Чехии, но в 23-м году вернулся в Россию. 1 сентября того же года вышел в одиночный пикет на Манежной площади с плакатом «Свободу Навальному, свободу политзаключенным». Его задержали, но тогда обошлось без протокола. Но через 1.5 месяца Маляревского арестовали. Его обвинили в участии в экстремистском сообществе и финансировании экстремистской деятельности. Поводом стало пожертвование $150 в пользу фонда борьбы с коррупцией. Перевод Маляревский сделал через европейский онлайн-банк «Револют». Как именно эти данные оказались у российских следователей, неизвестно. Также выяснилось, что он расклеивал листовки о судье, который выносил приговор Алексею Навальному, а пикет на Манежной площади следствие посчитало еще одним доказательством участия Маляревского в деятельности экстремистского сообщества. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы. В октябре 2023 года больше 43% россиян считали, что российские власти должны принимать меры для возвращения релокантов. Это показал опрос Russian Field. Причем большинство из них выступали за положительные стимулы, включая специальные программы и выплаты. При этом 20% участников того же опроса заявили, что уехавшим следует запретить возвращаться в Россию.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со студией пресс-секретарь ОВД-Инфо Дмитрий Анисимов. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но, насколько я понимаю, сейчас любой человек, который покинул Россию, может столкнуться с преследованием властей, если открыто он выражал свое несогласие с войной в Украине, как-то высказывался, не знаю, там о взрыве Крымского моста, о Буче рассказывал или о Мариуполе. В общем, осуждал всяческие действия военных, потому что суды исправно выносят заочные решения об арестах и даже заочные приговоры. Но часто люди даже не подозревают, что в России против них возбудили какие-то дела. И когда есть необходимость вернуться по разным причинам, возвращаются, и тут получают по полной. Скажите, пожалуйста, насколько распространены такие случаи?
Смотрите, на самом деле с такими рисками может столкнуться любой человек, уехавший, остающийся еще в России. И проблема как раз в том, что эти риски непрогнозируемы. Мы не можем оценить, насколько вероятно политическое преследование человека по той или иной причине, потому что репрессивная практика устроена таким образом, чтобы у силовиков была возможность преследовать человека уголовно или с помощью других репрессивных инструментов тогда, когда им самим этого захочется. Если будет политическое решение принято по этому вопросу или просто вот так...
Для выйдет, отчетности.
Что... Да, для отчетности, например. Или именно этот человек под радар попал по каким-то причинам. И сказать однозначно, что вот за такое-то действие вам будет грозить штраф или вам может грозить уголовное дело, мы не можем. Но мы точно можем говорить, что за самые разные действия российские власти преследуют людей. И это не только антивоенные высказывания в соцсетях разных формах, хотя это самый частый повод для
самые очевидные, их проще найти.
Да. Но это может быть еще, например, денежный перевод куда-нибудь в Украину, причем не обязательно в пользу украинской армии, а, например, какие-нибудь фонды, которые занимаются помощью беженцам или восстановлением территорий.
Или родственникам.
Да, или даже действительно перевод просто родственникам, которые живут в Украине, тоже может стать предлогом для более пристального внимания со стороны силовиков, иногда и уголовным делом за госизмену. Mm-hmm. Поэтому риски оценить сложно, действия самые разные могут стать поводом для уголовного преследования, и людям, которые находятся за границей, надо понимать, что зачастую даже самые безобидные, даже самые незаметные действия, которые они совершили, могут лечь в основу уголовного дела, и довольно сложно скрыть информацию о том, что вы делали, да, вот скрыть информацию о денежных переводах или о каких-то сообщениях, да, фотографии, переписки, контакты, даже удалив эту информацию у себя с телефона, возвращаясь в Россию, вы рискуете дать силовикам возможность восстановить ее у вас с телефона, увидеть что-то, что может представлять для вас опасность, и можете стать фигурантом уголовного дела.
То есть надо вообще вести девственно чистый телефон с собой? Это же вызовет подозрение.
Это действительно не лучшая рекомендация. Вообще лучшая рекомендация не думать о возвращении в Россию, если вы видите для себя какие-то такие риски реалистичными, не думать об этом как о какой-то допустимой опции, по крайней мере, в течение нескольких лет ближайших, просто потому что это действительно может быть опасно. И если вас даже не задержат прямо в аэропорту, когда вы будете проходить паспортный контроль, то ваше возвращение может привлечь к вам внимание со стороны силовиков. Они, очевидно, увидят, что вы пересекли границу, находитесь в России, и дальше вас можно легко отследить по камерам, понять, где вы, что вы, где остановились, чем занимаетесь здесь и так далее. Если у них есть повод преследовать вас, то вполне возможно, что они начнут это делать.
Ну, слушайте, ну это же как бы понятно, более-менее очевидно, что есть риски у тех людей, кто так или иначе высказывался, донатил, что-то, ну, производил какие-то действия, связанные так или иначе с войной в Украине. Но человек же не может упомнить все. Может он хотя бы...
Да, это то, о чем я говорил. Зачастую невозможно понять... А есть ли у вас риски в действительности? Совершали ли вы какие-то действия, за которые вас могут преследовать? То есть, понятно, если вы ведете блог и рассказывали в нем, например, о преступлениях российских солдат в Буче или еще каких-то действиях, очевидно, риски у вас есть. Но часто бывает, что... преследование начинается из-за каких-то совершенно неочевидных действий.
О которых вы даже забыли.
Да, да, можно забыть о них. Вот то же самое, например, касается каких-нибудь публикаций в соцсетях, которые вы сделали очень давно, но власти считают их длящимся преступлением, потому что они доступны неограниченному кругу лиц. И если вы когда-нибудь, не знаю, в 2011 году разместили у себя где-нибудь на странице ВКонтакте, там, не знаю, флаг радужный, или флаг Украины, или еще что-то, что власти видят сейчас как что-то опасное, то по возвращению в Россию власти могут найти это и припомнить вам. Поэтому
вот.
Лучше всего рисков не создавать совсем себя.
Да, но в связи с этим, мало ли, обстоятельства бывают разные. А можно ли еще до возвращения в Россию каким-то образом выяснить, не лежит ли здесь уже папочка на вас? Ну, то есть можно, например, узнать, нет ли штрафов, там, зайти на сайт службы судебных приставов или через госуслуги посмотреть, что вы там не заплатили, какие налоги не заплатили, ну, когда-то там в России, кто там на вас в суд подал алименты. Это можно выяснить. Но можно ли до возвращения в Россию знать, не возбуждено ли уголовное дело там о фейках и дискредитации, например, ну, о чем-то, или не ведется ли какая-нибудь... доследственная проверка, не лежит ли на вас уже, например, там пара протоколов за совершение каких-то административных правонарушений, и вот вы третье совершите, или вам его нарисуют и вот повяжут. Вот можно это выяснить до приезда в страну?
Смотрите, большая часть из того, что вы упомянули, на самом деле можно проверить, и это будет полезным, но надо понимать, что даже если вы сделаете все эти действия, проверите все базы данных, госуслуги, базу исполнительных производств и вообще все, что возможно, и ничего там не найдете, это не дает вам стопроцентной гарантии, что пока вы будете находиться в России, даже если это очень ограниченный период, на вас за это время не заведут уголовное дело или не оформят административный протокол. Это вполне возможно. Власти, в общем, уже сейчас разными забавными, нелепыми способами, например, обходят ограничения по оформлению протоколов административных на людей, которые находятся за границей.
Например?
Например, так штрафуют людей, признанных иноагентами, за то, что они не оставляют маркировки. Формально по российскому законодательству за это нельзя оформить протокол на человека, если он не находится в России. То есть если правонарушение не было совершено на территории России. Но власти делают вид, что человек в то время находился у себя, например, дома, в квартире, где его, очевидно, быть не могло, потому что его ждет здесь преследование.
Ну, потому что всем известный факт, что он живет уже много лет в другой стране.
Конечно, да. Но власть делает вид, что им этого неизвестно, что он находится здесь в России, оформляет протокол, и человека штрафуют. И то же самое может распространяться на какие-то действия, которые вы совершили, о которых забыли, но власти могут это вам припомнить. У них есть разные технические способы поиска такой неприятной, потенциально опасной информации о вас. Поэтому еще нужно обязательно, конечно, всегда об информационной гигиене помнить, но и помнить, что у властей есть разные продвинутые инструменты, чтобы получать информацию о том, что вы делали. Что конкретно можно проверить перед тем, как вы поедете в Россию? Во-первых, безусловно, да, можно проверить, не находитесь ли вы уже в розыске. База розыска публичная, можно просто загуглить ее, ввести там свое ФИО, дату рождения еще, кажется, и вам покажется, есть ли вы в розыске или нет. Еще можно действительно проверить, нет ли на вас исполнительных производств, то есть штрафов, например. Это тоже проводится в публично доступной базе, где тоже нужно ввести свое ФИО и дату рождения, оказывается, и там все будет видно.
Ну, а до следственной проверки вы не узнаете.
Да, об этом, скорее всего, вы не узнаете, потому что эта информация, она закрыта, она не публична. Если не было сообщений в открытых источниках о том, что заведено дело, если не было обысков, не было допросов, не было никаких обращений к вам по этому поводу, то вы и не узнаете, что являетесь фигурантом уголовного дела, пока оно не поступило в суд и пока вас не объявили в розыск. Поэтому в любом случае, отсутствие упоминаний вас в каких-либо базах, где вы будете проверять себя, не является гарантией того, что преследование уже начато.
Так, Дмитрий, тогда давайте мы с вами, чтобы... Мы же не хотим... Нету задачи напугать людей, вообще искать ни в коем случае, ни за что, никогда. Не приезжайте, сидите там, пока в России не сменится режим, условно говоря. Поясните, пожалуйста, вот по данным ОВД-инфо, а насколько распространены эти случаи? Ну, то есть это единичные истории или нет? Потому что я помню, что в конце 23-го года ОВД-инфо как-то обобщал информацию и сообщал о нескольких преподавателях, которые вернулись из-за границы, и дома их вот ждали дела о дискредитации армии, фейках, там что-то и о терроризме. Ну, как это было немного, по-моему, 5 человек или что-то пострадали. А вот сейчас уже, к 2025 году, это единичные случаи или нет?
Вообще, судя по тому, что мы знаем, по данным, которые у нас есть, это явление довольно редкое пока что. И мы знаем всего о 26 случаях, когда люди становились фигурантами уголовного дела после возвращения в Россию из-за границы. Но 26 человек – это всего с 2012 года.
То есть за 2012 года?
Да, за 12 с половиной лет. Из этих 26 нам известно, что как минимум 12 возвращались в Россию после начала полномасштабного вторжения в Украину, и их начинали здесь преследовать. Кого-то вот хватали прямо на паспортном контроле с уже активным уголовным преследованием, на кого-то заводили дело через какое-то время. Например, здесь вот показательная история вашей коллеги из «Радио Свободы» Алсу Курмашевой, которая стала фигурантом уголовного дела, вернувшись в Россию, но не сразу, через какое-то время.
Сначала это было вообще формальное обвинение. Ее обвинили в том, что она вовремя не сообщила российским властям о том, что у нее есть второе гражданство, ну, еще одно гражданство. И, насколько я знаю, российские власти ужесточили законодательство в этой части. И вообще-то люди, кто возвращается в Россию, если есть у них виды на жительство в других странах, они должны сообщать об этом, потому что сначала могут оштрафовать по административной статье, а за умышленное там и повторное нарушение уже будет уголовная статья. Вот, пожалуйста, и тут есть все поводы.
Да, это вот нам, кстати, в копилку неочевидных поводов, по которым власти могут начать преследование. Понятно, конечно, совершенно, что в кейсе Алсу это был формальный повод.
Пока не нашли другой.
Да, да, если бы не нашелся другой, более удобный, но в любом случае, это тоже было полноценное уголовное дело со всеми присущими проблемами и ограничениями. И хорошо подтверждает тезис о том, что невозможно предсказать, насколько вероятно преследование, даже если вы ничего нигде не публиковали и никакую политическую позицию нигде никаким образом не высказывали.
Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Дмитрий Анисимов, пресс-секретарь ОВД-инфо, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Дмитрий. В России стартовали губернаторские избирательные кампании. 14 сентября в стране состоится единый день голосования, где выбирать будут не только глав регионов, но и депутатов региональных парламентов и муниципальных органов. Всего ожидается около 5000 избирательных кампаний в 81 регионе России. А по сравнению с избирательной кампанией прошлого года, масштаб применения дистанционного электронного голосования ДЭК увеличится.
Нашему поселку автобус необходим, потому что без автобуса нет жизни в поселке. Жизнь почти что остановилась. Не попасть ни туда, ни сюда. Мы требуем автобуса.
Если вы нас не слышите, мы вас не выбираем. С такими плакатами вышли жители поселка Харитонова Архангельской области накануне выборов губернатора. В марте этого года власти отменили единственный автобус из поселка в город Котлас. До ближайшей остановки в Министерстве транспорта людям предложили добираться на такси. А это 2000 рублей за поездку в одну сторону.
Наш поселок Харитонова находится в полной изоляции. Мы не можем выбраться ни в больницу, ни в МФЦ, ни в другие организации.
Мы требуем и требуем, еще раз требуем, пустить рейс автобуса Харитонова-Котлас, Котлас-Харитонова.
Кто-то скажет, да чинушам плевать, что сельские жители не примут участие в выборах, написал депутат Госдумы Евгений Ступин, добавив, далее цитата, «Не плевать, потому что эта акция публичная. Одно дело просто не пойти на процедуру, имитирующую выборы, другое дело объявить об этом и подать пример другим. Это первый шаг в политизации для многих из этих людей».
Почему на нас все махнули рукой? Вышестоящих органов даже не знают, где находится этот поселок Харитонова. Это отвратительно.
Предстоящий 14 сентября единый день голосования коснется примерно 55 миллионов избирателей. В 21 регионе будут выбирать губернаторов или глав республик. Кроме Архангельской, это, например, Курская, Иркутская, Калужская и Ленинградская области, Краснодарский и Пермский край, Чувашия и Татарстан. Там пройдут прямые выборы, то есть решение, кто будет возглавлять регион, будут принимать сами жители. В Ненецком автономном округе пройдут непрямые выборы. Там нового губернатора изберут депутаты окружного собрания. В 11 субъектах России пройдут выборы депутатов региональных парламентов, например, в Новосибирской, Белгородской, Костромской и Рязанской областях. Почти везде будет действовать смешанная избирательная система. На участке избиратели будут получать два бюллетеня. В первом голосовать нужно за конкретную партию. Затем все голоса посчитают и места в парламенте поделят между партиями в зависимости от процента проголосовавших. Второй бюллетень нужен для голосования по одномандатным округам. Там нужно выбрать одного кандидата. Тот, кто получит больше всех голосов в конкретном округе, станет депутатом. Парламент, таким образом, будет сформирован частично из представителей партии, частично из кандидатов, выбранных по окружным спискам. В 4 регионах России пройдут довыборы в Госдуму 8-го созыва. Выбирать депутатов в этот законодательный орган будут избиратели в Алтайском и Краснодарском крае, а также в Рязанской и Самарской областях. Кроме того, в 24 региональных столицах, в том числе в Махачкале, Ростове-на-Дону и Самаре, пройдут выборы депутатов в городскую думу. Голосовать могут те, кто имеет постоянную регистрацию в этих городах. А в 78 регионах России состоятся выборы в органы местного самоуправления.
Подайте заявление об участии в электронном голосовании на портале Госуслуг.
При этом в 23 регионах для голосования не обязательно будет приходить на участок. Например, в Коми, Северной Осетии, Чувашии, Пермском крае, Архангельской и Белгородской областях будет действовать система дистанционного электронного голосования. То есть свой выбор избиратели могут сделать через специальный портал в интернете. Полный список регионов, где действует ДЭК и где пройдут выборы того или иного уровня, можно найти на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.
Вот как начало избирательной кампании 2025 года на YouTube-канале «Движение в защиту прав избирателей «Голос» комментирует его сопредседатель Станислав Андрейчук.
Избирательные кампании только-только начинаются, собственно, вот губернаторские почти везде, кажется, уже объявили. А если говорить о выборах муниципальных, о выборах в городские советы, в сельские поселения, то их только-только начинают объявлять, и это продлится практически до конца июня. От губернаторских выборов неожиданности ждать вряд ли стоит, потому что главная проблема губернаторских выборов, про которую уже традиционно говорят, это так называемый муниципальный фильтр. Это необходимость любому кандидату, вне зависимости от того, от какой партии он выдвигается, даже от парламентской, даже от Единой России или КПРФ, собрать определенное количество подписей муниципальных глав и депутатов. Важно, чтобы они распределялись по региону достаточно равномерно, то есть нужно собрать их в 75% муниципальных образований, районов, или округов муниципальных, или городских округов. И это уже довольно большая проблема, потому что мы видим сложившуюся практику, когда региональные власти просто блокируют этот сбор. Они заранее, ну то есть в первый же день избирательной кампании, собирают практически все подписи, которые возможны. Это незаконно, но тем не менее это делается на практике. И потом кандидаты, которые собирают, другие кандидаты, которые собирают, они собирают уже повторные подписи. А у нас по закону нельзя, чтобы один и тот же депутат или муниципальный глава поставил подписи за нескольких кандидатов. Если такое произойдет, то засчитывается самая ранняя подпись, остальные вычеркиваются. И вот у нас этот муниципальный фильтр ведет к тому, что большинство кандидатов оппозиционных просто не могут его пройти, либо это должны быть заранее согласованные кандидаты, которые, понятно, что не будут никаких проблем создавать. Если бы этого муниципального фильтра не было, то, интересно, губернаторская кампания наверняка бы ожидалась, например, в республике Коми, где есть очень сильный кандидат КПРФ, действующий депутат Госдумы, где в Рио губернатора только-только назначен, и он сам изначально, у него значительная часть жизни, значительная часть его биографии прошла в республике Коми, но последние годы он был губернатором в еврейской автономной области, то есть на Дальнем Востоке, а вот теперь его на русский европейский север отправили руководить регионом, достаточно проблемным, в котором были несколько лет назад очень большие протесты против мусорной реформы, вы наверняка о них помните, те, кто смотрит этот эфир. Кроме того, там еще и будут выборы регионального парламента, выборы городской думы Сыктывкара, то есть административного центра республики. И вот я бы за республикой Коми как раз последил. Если отойти немножечко от губернаторских выборов, то мне кажется, что самые интересные выборы будут происходить как раз на муниципальном уровне. У нас, например, в этом году будут выборы депутатов городского совета Новосибирска, крупнейшего нашего муниципалитета страны. 1,5 миллиона человек в этом муниципалитете живет, третий по численности город и крупнейший муниципалитет. И там достаточно интересная борьба всегда, потому что там и позиции коммунистов сильные, и позиции самостоятельных игроков, и даже внутри Единой России довольно большая конкуренция, и уже выплескиваются скандалы на протяжении нескольких месяцев, то есть внутри партии власти. А вообще, когда мы смотрим с вами на выборы вот региональные, особенно местного уровня, там партийная принадлежность всегда является очень-очень условной, потому что большое количество групп внутри разных политических партий, более того, одна и та же группа может идти от нескольких политических партий, формально конкурирующих друг с другом. Муниципальные выборы в Хакасии могут оказаться интересными, потому что в Хакасии опять острая конкуренция, довольно острая борьба между губернатором, который представляет КПРФ, и Верховным Советом Республики, в котором большинство принадлежит Единой России, и там уже до судебных разбирательств доходит. И вот на этом фоне муниципальные выборы могут пройти довольно интересно. Можно было бы говорить об интересных муниципальных кампаниях потенциально в Псковской области, там довольно сильное отделение «Яблоко», но там, вы, наверное, слышали, не так давно под домашний арест поместили Льва Шлосберга, лидера псковских «Яблочников». И поэтому, как будет проходить избирательная кампания на этом фоне, неизвестно. Но в любом случае, пока говорить о том, какие кампании будут интересны, какие нет, преждевременно, потому что нет еще не то, что зарегистрированных кандидатов, нет даже пока списка кандидатов, которые выдвинули свои кандидатуры. При этом мы понимаем, что одна из главных проблем, которые мы видим все последние годы, это то, что сами кандидаты, ну, вот начиная с 2022 года как минимум, сами кандидаты не хотят участвовать в выборах. И вот даже сейчас политтехнологи и какие-то партийные функционеры прямо признаются в разговорах в том, что как бы им сложно найти кандидатов.
Это был комментарий сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислава Андрейчука. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».